Спасибо тебе, Отец. Благодарны тебе за то, что Дух Твой трудится над каждым из нас лично. Спасибо тебе за то, что Духом Твоим Ты помогаешь каждому из нас, забывая свое прошлое, забывая то, что мы уже знаем и умеем, простираться к вышней почести звания. Спасибо тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим активируются, приводятся в действие, чтобы мы могли сверхъестественно понимать и принимать несравненно больше. Отец, мы ожидаем, что Духом Твоим мы будем научены и наставлены. Мы ожидаем, что помазание Духа премудрости, Духа откровения будет исцелять душу каждого слушающего через откровение от Святого Духа. Спасибо тебе, Отец, за то, что прямо сейчас ты будешь учить нас Духом Твоим, направлять нас Духом Твоим, производить нас и хотение, и действие, чтобы все то, что должно происходить через это изучение, совершилось во всей полноте и без всякого недостатка. Отец, мы полагаемся на могущественное действие Твоего Духа. Спасибо тебе за небесное служение Иисуса как Учителя. Спасибо тебе за то, что Он учит нас и трудится над каждым из нас лично, чтобы мы были эффективными и плодовитыми, подданными Его Царству. Мы принимаем это как дар с благодарением во имя Иисуса. Спасибо тебе за то время, которое ты направлял и вел нас в этом учении. И мы принимаем с благодарением каждую мудрость, которая изливалась через это учение. И принимаем с благодарением каждое исцеление, которое приходило через это откровение во имя Иисуса. Спасибо тебе за служение твоего духа и за действие твоей силы на каждого, кто слушал и слышал и еще услышит это учение. Спасибо тебе во имя Иисуса. И я прошу, Отец, помаши меня служить настоящим учением, чтобы все то, что ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано в силе твоего Святого Духа. Спасибо тебе за помазание и за все, о чем ты говорил через настоящее учение и за каждое исцеление через откровение в этом учении во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня, как я уже отметил, у нас завершающая встреча по теме «Смотреть на все в Сыне Божьем». Я прочитаю наш базовый стих, который мы использовали на протяжении всех встреч, а их, в общем-то, было с учетом сегодняшней. Сегодняшняя у нас 8-я встреча, было уже 7, сегодня 8-я. Базовый стих. Мы взяли его, сказанное Иисусом в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 по 29 стих. Иисус сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». То есть очень, я бы сказал так, в какой-то степени, знаете, вроде бы и выбор есть, да? Но Он сказал: «Я успокою вас». То есть в целом это как бы не отсутствие выбора, но с другой стороны Иисус обозначил: «Я успокою вас». Это все равно, что как Бог сказал Аврааму: «Я сделаю тебя отцом множества». Это другими словами приходит такое заключение, что вне Иисуса утешения нет или вне Иисуса успокоения нет. Но давайте я скажу более, возможно, развернуто и более ясно. Вне Духа Господня утешения нет, потому что именно Дух Господень в вас назван утешителем для вас. «Я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Слово «иго» в данном случае подразумевает дух и то, что он в себе несет. «И научитесь от меня». Ну, чему учиться? Это учиться жить в этом духе. «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Это, в общем-то, то, на что ударение Дух Божий делает на протяжении всех наших 7 встреч было сделано ударение. О чем мы говорим в настоящем учении? Сегодня у нас как бы итоговая такая встреча, и мы немножко подытожимся, обозначим некоторые основные моменты, которые Дух Божий сказал нам обозначить, и подведем такой итог. Первое, на что я хочу сделать ударение. Сама эта встреча направлена в первую очередь на то, чтобы выставить в вашем уме определенные ориентиры. Дело в том, что если бы не содержимое вашего ума, которое пока еще во многом связано с мудростью земной, то, чем мы сейчас занимаемся, в этом бы просто не было необходимости. так как ваш дух воссоединен с Духом Божьим. По духу вы имеете всю полноту Божества уже. По духу у вас нет недостатка. По духу вы праведны. По духу вы святы. По духу вы совершенны. По духу вы Божие дитя. То есть, если взять вас по духу, то все, нечего прибавить, нечего убавить. В общем-то, и жизнь вечная вам тоже уже гарантирована. По духу. По духу. Но что касается вашей души, тело я не трогаю, это понятно. Что касается вашей души, то Писание говорит, что здесь надо обновлять. Или здесь надо проводить соответствующую работу по обновлению. По обновлению от чего и чем? Мудрость земная – это основная причина необходимости спасения души или обновления души. Мудрость земная. Если бы не мудрость земная, в общем-то, как таковой причины во многих обучающих процессах вообще не было. Что такое мудрость земная? Во многих случаях рожденные свыше не совсем точно отображают ее и что это такое. Мудрость земная – это не беспорядок. Мудрость земная – это не что-то аномальное или что-то неконкретное. Мудрость земная – это бесславный порядок ценностей. Мудрость земная не действует хаотично. Мудрость земная, еще раз отмечу, это бесславный порядок ценностей, который включает в себя, как существовать, полагаясь на способности тела и на интеллектуальную активность. Все. На способности тела, а тело есть все равно какие-то способности у каждого, и на интеллектуальную активность. То есть это то, на чем базируются основные дисциплины мудрости земной. Потому называется мудрость земная, душевная. То есть, по сути дела, все, что связано с мудростью земной, это тот порядок ценностей, который, в общем-то, связан с тем, что важно для тела, и что, в общем-то, приемлемо для логического мышления в вашем уме. Вот это есть мудрость земная. И учитывая, что у мудрости земной есть автор, который не является творческой личностью, но является личностью искажающей, уже что-то существующее, то что сделал Люцифер, он же дьявол, он же сатана, он исказил Богом установленный порядок ценностей жизни в Духе Божьем, и исказив, он направил его на способности и возможности тела. Если, допустим, изначально определенный Божьим порядок жизни, мудрости Божией, это порядок, который строится на способностях и возможностях Духа Божьего, то искаженный порядок ценностей – это порядок, основанный на способностях и возможностях тела и логического мышления или интеллекта. То есть дьявол ничего нового не внес, он просто исказил. Потому он в какой-то себе исказитель. Поэтому мудрость земная – это вполне определенный порядок. То есть это не беспорядок. То есть это не беспредел. Это не беспорядок. Это четкий порядок, который, опять-таки, является искаженной формой уже чего-то существующего Бога. Что такое мудрость земная? Это искаженная мудрость Божия. Что такое вера? Это искаженный страх. Что такое закон греха и смерти? Это искаженный закон духа жизни. То есть дьявол не является творческой личностью. Все, что он внедрил, это что-то уже искаженное из того существующего Божьего, что вы имели какое-то представление. Вот. Поэтому, если бы несуществующая мудрость земная, в целом в процессе обновления ума или утверждения какого-то порядка ценностей в уме не было бы вообще никакой необходимости. Рождение свыше, оно бы решило бы все эти задачи. На сегодняшний день перед рожденными свыше остается задача – это обновление ума и, скажем так, принятие той мудрости, которая является важной составляющей вашего послушания перед Богом. У нас сейчас просто не эта тема. Вот. Но обновление ума всегда происходит очень жесткими дисциплинами. Как ни печально, но рожденные свыше пытаются обновлять ум теориями или предположениями. Это невозможно. И это не получится. Теория и предположение – это что-то, что не является твердым, и оно не имеет завершенности. Именно что-то завершенное называется в Писании твердыня или камень. Что-то завершенное, что-то уже самодостаточное. Оно называется твердыня или камень или твердое основание. Поэтому даже мудрость земная, она не основывается на что-то неопределенном или на последовательном. Мудрость земная всегда основывается на очень замкнутом процессе, на очень завершенном процессе. Другое дело, завершенность процесса мудрости земной всегда приводит к одному проклятию, которое всегда выражается в каких-то проявлениях. Мудрость Божия всегда приводит только к одному – благословению, потому что мудрый наследует славу. Поэтому, что мудрость земная, что мудрость Божия, она всегда имеет в себе определенный порядок, который выражается в какой-то последовательности. К чему я это говорю? Дело в том, что ваш ум так устроен, что с теориями он не работает. Он в основном работает с уже существующим у вас или приобретенным у вас опытом. Чаще всего с приобретенным. Потому что существующим это значит, что вы где-то приняли его и все-таки вы внедрили его хоть немного. Поэтому с приобретенным у вас опытом. В свое время мы приобретали опыт мудрости земной. И опыт мудрости земной приобретенный, он тоже не скопом, это не на куче все находится. В каждой сфере вашей жизни, духовной, душевной, телесной, финансовой, общественной, в каждой сфере вы приобретали какой-то опыт, используя что-то, применяя это что-то где-то, получая какие-то результаты, имея в этом какую-то последовательность, вы стали делать это всегда. Это уже называют существующий опыт. Поэтому ваш ум всегда задействует только уже существующий опыт, в зависимости от запроса по ситуации. Если ситуация там семейная, идет какой-то запрос на какую-то ситуацию, ваш ум выдает какой-то опыт, вы им руководствуетесь и применяете его в какой-то ситуации. То есть ваш ум всегда работает только с опытом. Этот опыт в Библии или любой опыт в Библии называется словом твердыня или камень иногда даже. Поэтому ваш ум всегда работает с определенными твердынями или с каким-то опытом. Именно с этим опытом приходится вам сейчас разбираться. Потому что в большинстве случаев именно уже существующий у вас в уме опыт толкает вас либо на слова, либо на поступки, которые в целом приводят вас к тому, о чем вы каетесь. Если бы не существующий опыт, в общем-то, рождение свыше закрыло бы все вопросы. Но в уме есть существующий опыт. Бог не навязывает вам свою мудрость. В общем-то, рождение свыше произошло по вашей воле. Следующий этап спасения души или обновления ума всегда связан с заменой существующего опыта на какой-то опыт, который вы еще сейчас будете только приобретать через применение духовных дарований. Конечно, рожденным свыше детям хотелось бы, чтобы этот опыт в применении духовных дарований, в применении принципа Царства Божьего, хотел бы, чтобы, знаете, как череп вскрыли, опыт вложили, и, в общем, вопрос закрыт. Нет, так не происходит. Рожденному свыше приходится проходить какой-то путь, применяя какие-то духовные дарования, применяя какие-то принципы, получая какой-то результат, не всегда хороший, проходя снова и снова какие-то, приобретая какой-то опыт, и происходит замещающий эффект. Что такое обновление ума? Это замещение одного опыта другим опытом. Услышали меня? Это не то, что сваливается, что если вы сидите и читаете Библию, о, брат Олег, у меня обновляется ум. Нет, вы получаете пока знания или сырье, ресурс. Но если вы эти знания не преобразуете в опыт, то замещающего эффекта не будет. Обновление ума – это своего рода замещающий эффект, когда один опыт замещается другим опытом. Но если вы не приобретаете опыта в Царстве Божьем или в том, как жить в Духе Божьем, замещающего эффекта не происходит. А это говорит о том, что когда придут какие-то трудности, вы снова воспользуетесь существующим опытом мудрости земной. И именно по этой причине рожденные свыше часто наступают на одни и те же грабли, сталкиваются с одними и теми же ситуациями, в общем-то, которые не являются благословением. Ситуация вполне закономерна. Другое дело, что признавать чаще всего они этого не хотят, потому что опять задействована мудрость земная, которая никогда не признает своих ошибок. Вот. И рожденные свыше, оставаясь в состоянии младенчества, снова и снова продолжают наступать на одни и те же грабли. На что направлена настоящая тема? Один из очень важных составляющих в приобретении опыта жизни в Духе Божьем – это определенные стандарты, которые существуют. Есть стандарты. Что я называю стандартами? Это то, что неизменно и постоянно, и то, что пребывает вовек. Фактически это качество истины, но это и качество духовных стандартов. В Библии есть целый спектр духовных стандартов, которые подарил нам Бог, чтобы мы их вкладывали в свою голову и тем самым не позволяли дьяволу просто навевать тьму на ход наших размышлений. Давайте я объясню, что это за стандарты и какие есть стандарты духовные. Я возьму пока те стандарты, которые вам будут более понятны. Духовный закон сеяния и жатвы. Это закон, который всегда действует по одним и тем же правилам. У него одни и те же элементы и один и тот же порядок соединения. Закон сеяния и жатвы, духовный закон сеяния и жатвы, он действует во всех деноминациях и во всех континентах, во всех странах, во всех народах одинаково. Поэтому мы можем рассматривать его как определенный стандарт, притча о сеятеле представлены эти правила. И вы можете этот стандарт вкладывать в свою голову и иметь более ясное представление о том, как действует духовный мир. Потому что духовный закон сеяния и жатвы действует везде одинаково. И правила духовного закона сеяния и жатвы – это правила, по которым действует весь духовный мир. Как закон греха и смерти действует по этим правилам, так и закон духа жизни действует по этим правилам. Поэтому это хороший стандарт. Пусть рожденные свыше все-таки любят играться в песочнике в большинстве случаев и не любят стандарты. Но все равно они вынуждены будут по зрелости приходить к стандартам. Это зрелые, да. Для зрелого человека качели не надо. Зрелый человек все-таки хочет строить жизнь на твердом основании. То есть он не любит качели. Вот ребенок, он еще любит качели, ему еще нравится, знаете, покачаться, пораскачиваться, когда все качается. Потому что он, в общем-то, не полагается, что он будет что-то строить. Он полагается, что он будет что-то потреблять, но не строить. Поэтому дети не любят вот таких вещей, как твердое, неизменное, постоянное. Они любят качели. Для зрелого человека со временем приходит понимание, что все пути твои да будут тверды. То есть приходит определенная зрелость, приходит понимание, и он понимает, что нужны стандарты. Следующим очень хорошим стандартом, представленным в Писании, является притча о сеятеле. Притча о сеятеле, как раскрывается духовный закон сеяния и жатвы. Также притча о сеятеле, как в стандарте, представлена, как и что использует Бог, и с какой целью он это использует. И также представлена, как и что использует дьявол, и с какой целью он это использует. То есть есть определенные стандарты, которые помогают нам иметь очень жесткое и неизменное представление, как о духовном мире, так и о том, как духовное отображается на естественно-физическом. Стандарт, который мы сейчас с вами рассматривали, стандарт духовного творения человека, определенного Богом, это Сын Божий Иисус. Он есть стандарт, который есть прямое выражение истины во всех вертикалях и горизонталях. То есть, если само представление об истине вы ищете где-то вне Иисуса, то я могу вам точно сказать, вы его найдете, но только оно не является истиной. Есть явление истины во плоти, которое представлено в Сыне Божьем. Иисус так и сказал, что я пришел свидетельствовать об истине. И всякий, кто от истины, слушает меня. То есть есть какие-то вот такие стандарты, есть какие-то такие рекомендации, которые Бог дает рожденным свыше с одной целью, чтобы мы не устраивали качели. Заметьте, что в отношении закона электричества вы не устраиваете качели. Закон электричества вы принимаете такой, как он есть. И заметьте, вот сама неизменность и постоянство этого закона сделали его столько востребованным, что он существует в каждой квартире. Когда верующие рассказывают про Бога, они чаще всего его представляют каким-то, знаете, непредсказуемым, каким-то аномальным, никогда не знаешь. Послушайте, вы бы сами не строили жизнь с человеком тем, который непредсказуемый. Вы представляете Бога непредсказуемым, хотя в определенной степени есть то, что он открыл от себе, и хотя бы это представьте, как твердое основание. Нет, начинают рисовать какие-то вещи. Никогда не знаешь, вы никогда не узнаете. Послушайте, вы сами не захотите жить с таким человеком. И вы хотите представить такого Бога? И как человек будет на этом Боге строить свою жизнь? Вот то, что делает мудрость земная. Бог назвал себя камень. Бог назвал себя скала. Бог назвал себя неизменным. Но верующие делают все наоборот. Потому есть определенные стандарты, есть определенные духовные ориентиры, которые Бог предоставил нам в своей мудрости, чтобы мы им вкладывали в свою голову. Зачем? Чтобы в нашей голове не было качели, чтобы в нашей голове было определенное твердое основание, чтобы ход наших мыслей все-таки был основан на чем-то твердом. Вот Иисус – это твердое основание для размышления. Но опять, возможно, если вы рассматриваете Иисуса просто Спасителем и просто Господом, и больше никак его не рассматриваете, только Спасителем и только Господом, то вы не будете работать со стандартами. Но если вы будете его рассматривать как образец духовного творения человека, который просвещает всякого человека, то вы поймете, что, в общем-то, себя нужно рассматривать в нем и через него рассматривать все, что вокруг вас и каким оно должно быть. Тогда меняется полностью картина и полностью взгляд. Потому что в христианских кругах есть очень много высказываний, которые библейски не обоснованы. Допустим, мы все одинаковы. Подождите, но я не произошел от вас, чтобы быть таким, как вы. Я не по вашему образу и подобию. Есть тот, от кого я произошел. Есть тот, по образу и подобию, кого я. Поэтому давайте не будем все колхозно обобщать. Мы все такие одинаковые, вы такой же, как я. Да я не такой же, как вы. И вы не такой же, как я. Есть тот, от кого я произошел, и есть тому, кому мне заповедано подражать. Мне не заповедано подражать вам. Поэтому я не такой, как вы. Мне заповедано подражать Сыну Божьему Иисусу. Значит, я могу говорить, что я такой же, как Он. Пусть это пока исповедание веры, но это исповедание, которое помогает мне приводить мою душу в порядок. Если же вы подвязываетесь на какой-то другой образ, то это будет приводить чаще всего к беспорядку. Беспорядку. Строить нужно только на чем-то твердом. Я знаю, что в большинстве случаев рожденные свыше привязываются к апостолу Павлу, некоторые к Иову, кто-то к Моисею, кто-то выбирает для себя какие-то образы, которые близки им по душе, не по духу. Но эти все образы, кроме Иисуса, все остальные образы не являются безупречными. Единственно безупречный образ, представленный Отцом для подражания всем рожденным свыше, это Его Сын Иисус. Это говорит о том, что если вы совершаете какое-либо изучение для того, чтобы реализовать его в повседневную жизнь, при этом это изучение базируете на ком-то из апостолов или на ком-то из участников Ветхого Завета, это говорит, что ваше изучение не будет безупречным. Это говорит о том, что огромная вероятность того, что ваше изучение в какой-то степени будет основываться и на способностях тела, и либо на способностях души. А либо вы будете пытаться привязать себя к тому, к чему вы не являетесь. Вы не являетесь апостолом, чтобы изучать апостолов. Потому что есть то, что вам нужно узнать из их наставлений и рекомендаций. Но чтобы вы увидели истинно их наставления и рекомендации, вы должны смотреть только через Иисуса. На это все. Почему апостола Павла изучает не Иисуса? Почему слова Давида изучает не Иисуса? Но подождите, истинный взгляд на то, что говорит Давид, у вас появится только если вы будете смотреть на это через Иисуса. Брат Олег, но я не умею пока смотреть через Иисуса на Давида. Поэтому пока не берите Давида за образец. Пока. Иначе вы все будете опять вносить какие-то искажения. А вот, брат Олег, Давид был муж по сердцу. Но он был муж по сердцу не потому, что он ради Версавии убил ее мужа. Он был муж по сердцу не потому, что он прелюбодействовал с Версавией. И многие другие вещи. Но если вы позволите в своем уме играться такими вещами, то вы будете рассматривать ваши поступки, а возможно, это Божий план. А возможно, мой развод – это Божий план. У царя Соломона сколько жен было. И вы начнете вот эту качельку раскачивать. Послушайте, если в вашем уме не будет жестких стандартов, если в вашем уме не будет привязок, то ваш ум всегда будет импровизировать, что чаще всего будет отображаться на последствиях в вашей жизни. В общем-то, и жизнью тогда это будет тяжело назвать. Это будет существование из крайности в крайность, где вы будете подвержены всему, чему подвержен этот мир. Поэтому Иисус – это даже не предложение со стороны Бога. Иисус – это даже не рекомендация со стороны Бога. Иисус – это, в общем-то, тот для рожденных свыше, кому, если они не будут подражать, то качели продолжаются раскачиваться. Поэтому и я имею такое задание. Я имею задание замыкать мышление людей на одну личность. Я не скажу, что это легко. Потому что приходится во многом самому проходить определенные процессы. Но я понимаю, что это единственный способ, как все пути ваши можно сделать твердыми. Дело в том, что я тоже прошел определенный путь, церковный путь. И тоже, как говорится, сталкивался со многими обычными церковными ситуациями, где что-то говорят, что-то требуют, что-то рекомендуют, что-то навязывают, с чем-то отождествляют, куда-то направляют. То есть эти все процессы я прошел. Естественно, что так или иначе вы на каком-то этапе безупречно были этому послушны, пока не начались каламбуры. Пока вы не стали видеть, что все не так, как оно на самом деле было представлено. То есть начался процесс понимания, что в общем-то то, что вам сказали, потому что просто другого не знали. То, что вам посоветовали, посоветовали, потому что просто другого не знали. То, куда вас направили, направили, потому что просто туда направляет эта деноминация. И вы тогда стали осторожничать. То есть вы стали сомневаться, вы стали уходить в сторону, вы стали не проявлять активность. То есть год, два, три, и начинается вот этот процесс. Ну, я там уже был. Подождите, но даже когда начинается этот процесс, все равно каждому рожденному свыше нужно занимать какую-то позицию. Какой смысл строить отношения, заветные отношения с Богом, если какой-то процесс чьей-то глупости будет останавливать меня в моем духовном росте? То есть, естественно, что должны быть какие-то независимые стандарты. Я имею в виду независимые от чьей-то глупости. Допустим, закон электричества. Пример. Если ко мне подойдет человек, молодой человек, я не скажу, что я знаю, хорошо знаю закон электричества, я не инженер. Я лишь просто пользователь этого закона на каком-то уровне. Но если ко мне подойдет какой-то молодой человек и скажет, вы знаете, вообще закон электричества не всегда работает вот так. Он бывает работает так, а бывает работает так, а бывает так. Я скажу, нет, я тебе не верю и не собираюсь приобретать этот предложенный твой опыт. А почему так считаешь? Ну, потому что, во-первых, закон электричества – это неизменная и постоянная дисциплина. У него всегда есть одни и те же элементы и порядок их соединения. Поэтому я не буду делать то, что ты говоришь, так как это идет вразрез с тем, что говорит этот сам закон. Послушайте, если бы Иисус, то, что он сказал через апостола Павла в послании к евреям, действительно было принято за истину, он вчера, сегодня, во веки тот же, то я думаю, что верующие бы перестали пробовать то, что губительно пробовать. Но если он вчера, сегодня и вовеки тот же, то давайте все-таки узнаем, что в нем вчера, сегодня и вовеки тот же. К вам могут подойти и сказать, брат или сестра подходят к вам и говорят, знаете, я тебе вот скажу, Бог... Он не будет просто смотреть на то, что ты делаешь. Он тебе даст. Он тебе даст. И если вы не знаете Иисуса, то вы не знаете Бога. Иисус сказал, если бы вы знали меня, то вы бы знали Отца. Конечно, если этот человек сказал это младенцу, а младенец не знает Иисуса и не знает Бога, то он может это принять за чистую монету, и это станет хорошим инструментом манипуляции. Чаще всего это именно с этой целью делается. Вся религия построена на этом. Вся религия построена на манипуляции, основанной на невежестве. Потому что если бы те, кто туда ходит, знали Иисуса и знали Бога, они бы никогда не повелись на то, что им там говорят. Так вот. Если этот человек так сказал другому человеку, а тот не знает Иисуса, а значит не знает Бога, естественно, что сама манипуляция будет достигать какой-то цели. То есть культ личности где-то начнет формироваться. А если этот человек знает Иисуса, О. И он знает через Иисуса Отца, то этот человек скажет, послушайте меня. На сегодняшний день, согласно Писанию, я нахожусь в моем Господе, в Его Духе, а Его Дух находится во мне. На сегодняшний день, на основании Писания, Иисус является посредником или стоящим между мной и Отцом. На сегодняшний день, на основании Писания, Иисус является ходатаем за меня перед Отцом, первосвященником между мной и Отцом. То есть, если и Отец, Бог, будет что-то делать, то на основании того, что сказал Иисус, дана мне власть над всякой плотью, Он не будет это делать, минуя Его. А это говорит о том, что если Он что-то и будет делать, то Он будет делать это непосредственно через Иисуса. Через Иисуса, а не минуя Иисуса. Значит, первый, кто будет проинформирован о чем-то исходящем от Бога, это будет Иисус. Дальше Иисус Духом Своим информирует меня. Такой порядок. Такой порядок. Этот порядок, в первую очередь, существует на милости, потому что Иисус – это и есть вот этот буфер суда и милости. Как в одной из притч написано, «Ты его оставь, я его окучу, обложу навозом». То есть какое-то все равно время остается. То есть Иисус продолжает ходатайствовать за вас и помогать вам исправиться. Но опять, если человек не знает этого порядка, не знает, как действует Иисус, не знает, как действует Бог, его очень легко привести к культу личности, очень легко привязать. Но если вы знаете этот порядок и видите его в Иисусе, то поймать вас фактически невозможно. Во-первых, вам будет легко даже в таких простых дисциплинах, как само отождествление. Вам всегда приходится себя с кем-то отождествлять, куда-то направлять ход своих мыслей, к чему-то привязывать ход своих мыслей по-любому. Мы называем это характер. Послушайте, но на самом деле у вас не должно быть своего характера, так как у человека не существует своего характера. Человек есть всегда отображение того господина, мудрость которого он берет за основу. То есть на сегодняшний день ваши слова и ваши поступки всегда есть отображение той мудрости, которой вы руководствуетесь. А та мудрость, которой вы руководствуетесь, всегда кого-то представляет. Не вас. Либо Бога, либо дьявола. Я прямым текстом просто говорю. Есть ваш выбор. Вы выбираете основывать свое решение на той или иной мудрости. Основывать свои поступки на той или иной мудрости. Основывать свои слова на той или иной мудрости. Вы всегда находитесь в такой позиции. Потому все ваши слова, поступки и действия есть отображение той мудрости, которой вы руководствуетесь. И тайная, сокрытая мудрость, которой вы руководствуетесь, всегда становится явной в словах сказанных, в поступках сделанных и в решениях принятых, которые влияют на слова и поступки. Вы не можете это тоже скрыть. Не можете это скрыть. Поэтому в целом само отождествление, оно происходит всегда. Вы всегда себя с кем-то отождествляете через то, что вы говорите или то, что вы делаете. Поэтому Бог дает определенные нам наставления, которые связаны с тем, что вам нужно вкладывать в свою голову мудрость Божию. Чтобы, практикуя мудрость Божию, все-таки само отождествление шло всегда с Богом, так как вы от Него произошли. Чтобы подражание всегда шло Ему. Опять-таки, вы Бога не видели. Как вы можете подражать Богу, которого вы не видели? Потому Бог явился во плоти, чтобы снять вот эту брешь, вот это расстояние, сократить его. Бог явился во плоти. То есть на сегодняшний день вы можете сказать, я произошел от Бога. И вы можете сказать, и Бог явился во плоти, чтобы я мог Ему подражать, и я знал, в чем Ему подражать. Потому Бог явил Его во плоти в Сыне Своем, Он есть фактически то, кому мы должны подражать. И если кто-то вам подойдет и скажет, вы знаете, вы не можете так поступать. Вы скажете, подождите, скажите мне или ответьте мне на такой вопрос. Я должен подражать Богу? Они скажут, да, конечно. Вот я и подражаю Иисусу. Но вы не можете подражать Иисусу. Подождите, ну как я не могу подражать Иисусу, если Отцом мне заповедано подражать только Ему? Получается, сам ваш диалог, который, может быть, идет вразрез с деноминационным подходом, он уже, в общем-то, базируется не на вашем предположении, не на вашем представлении, не на вашем знании и не на вашей деноминации. А он базируется на том, что вам сказано Богом. Опять-таки, вам могут ответить: вы знаете, вы не можете так рассуждать. В нашей деноминации или в нашей общине так не принято. Просто, ну по сути дела, это уже вопрос другой. Но если Бог мне говорит делать так, а вы говорите, мы так не делаем, то это ваш выбор, который я тоже должен почитать. Но это почтение должно привести меня к какому-то выбору. Но если в Библии написано так, что Сын Божий является для нас образцом, то значит Он образец. И я тогда начинаю Сына Божия рассматривать именно в изучении всех вопросов. Как строилась молитвенная жизнь Иисуса? На чем она базировалась? Что применялось? Как и шло взаимодействие Иисуса с Отцом? Какими основными целями руководствовался Иисус в период своего земного служения? Что он брал за основу? Как и о чем он молился? Как он строил отношения с Отцом? Как Отец строил отношения с Ним? Как Иисус строил отношения с учениками? И что он использовал для того, чтобы передавать им соответствующую мудрость? Послушайте, если по всем этим вертикалям и горизонталям пройтись, то, по сути дела, в вашу жизнь придет столько света, что когда придет кто-то и начнет вам рассказывать, каким вам надо быть, или что вам лучше делать, и куда ли вам лучше ходить, вы скажете: вы знаете, у меня есть образец, это Иисус. И то, что вы говорите, Иисус этого никогда не делал. Значит, вы меня пытаетесь привязать к какому-то другому образцу. Ну подождите, посмотрите, как поступал Иов. Да, Иов так поступал, но он не был рожден свыше. Да, Иов так поступал, во многом он не знал Бога, он не имел Духа Святого в своем духе. И вообще книга Иова написана в Библии, лишь чтобы мы знали Бога из той книги, а не Иова. Я не произошел от Иова. Зачем мне изучать того, от кого я не произошел? В таком случае можно изучать и слона. А почему нет? Дарвин изучал обезьяну. А почему нет? Но вы произошли от Бога, вам нужно изучать не Иова, а изучать Бога в той истории. В той истории действительно Бог удивительно открывается, потому что в той истории есть очень много разных деталей Бога как Творца в отношении своих творений. Как Он относится к своим творениям, как Он реагирует на просьбы творений. Там удивительно есть мудрость, но все изучают Иова. Опять изучают того, кто покаялся в своих словах и поступках. Его изучают, его берут за основу и все. Потом берут Давида, который тоже парень такой, что в общем-то... Потом берут еще кого-то. Подождите, но нам только одну личность нужно изучать. Скажите, брат Олег, ну зачем тогда все книги Ветхого Завета? Потому что в книгах Ветхого Завета нужно изучать Бога, который находится в вас. Как он сказал, вселюсь в них. Вообще Бог никогда не предполагал, что мы будем в книгах Ветхого Завета изучать людей. Это он никогда не предполагал. Но так получилось, что минуя мудрость Божию, а руководствуясь мудростью земной, люди пришли именно к тому, что они изучают людей. А надо изучать Творца, нужно изучать Бога, изучать Его пути, изучать Его мудрость, изучать Его цели, Его задачи, изучать Его методы, изучать Его, потому что вы по Его образу и подобию. И я считаю, что это самое величайшее явление мудрости, когда Бог явился во плоти. Как для меня, то это вот, знаете, расстояние между Богом, таким, как Он есть, в Иисусе полностью было убрано. Бога не видел никто, и недородный Сын, сущий в недре Его, Он явил. Вот если бы Он не явил, поверьте, вам бы рисовали бы на деревьях что-то такое, вам бы представляли Бога, вот сколько там вот в определенных странах, там на каждый день и на каждое событие. Вот это бы прокатило. Вот это бы прокатило бы тогда. Но когда Бог явился во плоти, и когда Бог представил себя в словах, в поступках, в явлении того, в явлении того, в явлении того, нам пришла полнота. Вот эту полноту надо изучать. Просто изучать. Этот порядок будет заходить в вашу душу. И как сказал Иисус, что вы получите тогда утешение души. Почему? Потому что качели закончатся. Просто закончатся. Поверьте, я обрел покой души, когда Иисус стал для меня стандартным образцом. Ко мне до сих пор люди подходят и говорят: брат Олег, а что вы считаете, что нужно поступать так? Но у меня уже есть твердые основания. Я говорю: знаете, потому что мне заповедано подражать тому, кто так поступал. Ну, а что вы считаете, что вам надо так поступать? Подождите, мне заповедано подражать тому, кто так поступал. Если бы он поступал по-другому, то бы я бы поступал другому. Но вы себя не равняйте. Я себя не равняю, я себя отождествляю. Мне не надо равняться, я с ним одно целое по духу. Мне нужно отождествляться. Ну, если. И когда вы приходите к такому порядку, само даже ваше чтение Библии, оно меняется, потому что вы больше не рассматриваете какие-то события, происходящие в жизни Иисуса, как события, к которым вы не имеете никакого отношения. Ну, это же Иисус. Нет, послушайте, Иисус – это есть явление того, по сути дела, что вам нужно брать за основу своей жизни. Да, возможно, вы не ходите и не молитесь, и не сталкиваетесь с такими событиями. Да, возможно, вы не призваны ходить и творить чудеса. Да, возможно. Но послушайте, в жизни Иисуса, в период его земного служения, помимо того, что он творил чудеса, помимо того, есть много другой мудрости, которую вы можете применять на каждый день. Другое дело, что так получается, что находясь в церкви, чаще всего мы слышим про Иисуса исцеляющего, про Иисуса Господа, про Иисуса Спасителя, а про Иисуса ежедневного мы не слышим. А у нас-то, послушайте, церковной жизни в процентном отношении может быть 7,5% на неделю. Я уже посчитал все время. Даже меньше, кстати. Там 0 и сколько-то процентов. А все остальное время, она другая. Вот нам нужен Иисус, вот тот Иисус, который жил верой 24 часа в сутки. Нам нужен Иисус, который каждый день общался с Отцом. Послушайте, Иисус не всегда молился за людей. Он не всегда ходил и учил. Писание говорит, что если бы написать все события, то не вместили бы все книги. Потому что есть Иисус, которого церковь на сегодняшний день не представляет. Это Иисус как стандарт и образец духовного творения человека во всем. Это как Иисус, который общается с Богом всегда, везде. Это как Иисус, который раскрывает разные стороны жизни между мужчиной и женщиной, родителями и детьми. Это Иисус многогранный. Поэтому, конечно, проще изучать послание апостола Павла. Конечно, проще изучать то. Но послушайте, если вы изучаете послание апостола Павла без Иисуса, я вам говорю точно, деноминационных искажений не избежать. Что и происходит на сегодняшний день. Мужчины изучают послания для женщин, чтобы женщин пороть этими посланиями. А женщин в защиту против мужчин изучают послания для мужчин, чтобы пороть мужчин. Послушайте, но это что? Это какой мотив? Это не тот мотив. Иисус никогда не пытался кого-то унизить или упрекать. Даже зная, что Иуда является непосредственно тем человеком, которого предаст, он предал Иуду отцу и не пытался менять Иуду. Не пытался. Он знал, что есть отец. Он знал, что есть тот, кто работает с Иудой. Он знал, что отец есть истинный тот, кто будет разбираться с Иудой. Поэтому он не пытался вмешиваться и не пытался делать то, что делал отец. Для нас это тоже образец, потому что мы всегда торопимся всех изменить под себя. Жену под себя, детей под себя, всех под себя. Послушайте, но вы не творец, чтобы кого-то менять, потому что вы даже не знаете, в какую сторону его творить. Но опять это все видно в Иисусе. То есть ровно настолько, насколько Дух Божий пытается вам это все представить, я так и говорю. Но вы должны рассматривать Иисуса не просто как представленного Богом Спасителя. Он Спаситель. И не просто как представленного Господа Господом. Послушайте, но и Господом его сегодня толком не рассматривают. А и рассматривать его как того, который вам нужен в каждой ситуации вашей жизни. В каждой ситуации. В общении друг с другом. Как общаться с друг другом? Ну, как строить общение друг с другом так, чтобы само общение никогда не переходило территорию Божью? Что значит территорию Божью? Ну, каждый из нас это Божий промысел. Вы не можете кому-то говорить, что ему делать, куда ему идти и как ему лучше. Есть Божий промысел, это определяющий фактор. Ну как я могу общаться с братом из учета того, что он Божий промысел? Только одним путем. Как Иисус общался с учениками. Иисус никогда не забывал, что он служит и находится среди овец Отца. Это базовая дисциплина. Поэтому Иисус не позволял себе что-то говорить ученикам того, что не говорил Отец. Попробуйте так попрактиковать каждый день. Но если бы мы изучали Иисуса, мы бы начали это практиковать. Никто не сказал, что это сразу получится. Но главное начать. Знаете, наши дети тоже не сразу пошли. И неделя, две, три, это просто падение. Это, ой, только не, ой, как мы пытались его к чему-то привязывать, ставили в ходунки. То есть мы всячески пытались создать какую-то более безопасную среду. Но все равно процесс был. А попробуйте, вы его с кровати бы не выпустили. Процесс бы так бы никогда и не начался. Понимаете, если вы не начнете в этот процесс заходить, то вы туда и не зайдете. Поэтому если мы не начнем Иисуса вот так рассматривать во всем и изучать во всем, то вы туда и не зайдете. Я все ближе и ближе к откровению, но я так чувствую по духу. Потому что для меня всегда остается вот чем-то таким, что очень интересное. Но пока я еще на глубине зашел. Почему Иисус назвал себя хлеб? Есть разные деноминационные взгляды. Но я знаю, что за этим стоит что-то такое взрывное. И по духу я чувствую, что оно там есть. Ну, еще не время, видно. Вот. Поэтому, когда мы начинаем рассматривать Иисуса во всем и вкладывать его в свою голову, я отмечаю именно в голову, Писание, то вы найдете покой в своей душе. Почему? Потому что ваша душа больше не будет раскачиваться. А если это вот так? А может это так? А вообще в той деноминации вот так? А может у Бога много вариантов? Послушайте, да, действительно, пути Господни во многих вопросах неисповедимы. Но есть то, что он записал, и, пожалуйста, не раскачивайте это. Вот есть то, что еще не записано. И оно во многом связано с индивидуальной волей Божией для каждого из нас лично. Оно не записано, записано в нашем духе. Но то, что записано, раскачивать не надо. Раскачивать не надо. Не надо говорить о том, что Отец, минуя Иисуса, будет вас чему-то учить. Не надо говорить о том, что Бог использует дьявола. В определенных деноминациях допустил, Бог допустил, это, знаете, если это не используется в проповедь, значит проповедь построена неправильно. Хотя, если бы они были хоть немножко сведущими в русском языке, то слово «допустил» в русском языке означает послушание допускаемого допускаемому. То есть, если я допускаю собаку к вам, то она должна быть мне послушна. Иначе я не смогу ее допустить. Но скажите, дьявол послушный Бог? У них что, завет? Просто сам по себе термин «допустил» – это термин, который как бы скрывает невежество тех людей, кто это говорит. Потому что если бы они знали, что на самом деле происходит, они бы никогда не сказали слово «допустил». Потому что в слове «допустил» как бы отсутствует воля человека. Что якобы, знаете, Бог решил так. А человеку есть выбор, нет выбора. Вот нет у него выбора. Все решает Бог. Послушайте, жизнь и смерть во власти языка. Избери жизнь. Если бы так возможно было, как они говорят, то воля Божия, чтобы все спаслись, уже давно исполнилась. Все, уже давно исполнилось бы. Но есть право выбора, которое Бог почитает. И Бог не будет навязывать вам как благословение, так и не будет навязывать вам свою мудрость. Он ее дарует. просто дарует. Хотите, пользуйтесь. Хотите, не пользуйтесь. Хотите, выставляйте стандарты в своей голове, рассматривайте Иисуса, изучайте себя в нем и его в себе. А хотите, кого-то изучайте другого. Хотите, практикуйте, применяя это к какой-то повседневности. А хотите, применяйте это только на собрании и после собрания 2 минуты. Ваше полное право. Ваше полное право. Хотя Иисус очень четко обозначил, что без меня не можете делать ничего. То есть я для вас есть образец. Я для вас есть тот, в свете кого вы вообще будете что-то видеть истинно. То есть в нем заканчиваются эксперименты. Вот это меня особенно радует. В нем приходит покой вашей душе. Я сейчас не говорю это в надутой, знаете, крылатой фразе. Я говорю, потому что я это уже давно практикую. Все настоящие темы я всегда изучаю через него, потому что все темы библейского характера нужно рассматривать только через него. Вы тогда будете видеть их истину. Когда мне кто-то начинает представлять тему, основанную на Иове или на Давиде, или даже на апостоле Павле, я говорю, подожди, а где основные духовные очки? Иисус. Где тот, через кого я могу действительно сказать, что в этом случае Иов не уклоняется. Подождите, а он не рожден свыше, значит, не уклоняется от Бога. Где он от Бога не уклоняется? Покажите мне. Поэтому чаще всего, когда акцент делается на небезупречного, это деноминационный вопрос. Это деноминационный вопрос. Но если вы базируетесь в чем-то на Иисусе, как стандарте образца, вы внеденоминационный. Вот выйти из внеденоминационного влияния на голову можно только в одном случае. Если вы начинаете рассматривать Сына Божьего как стандарт и образец духовного творения, как стандарт образец вертикали и горизонтали в отношении с Богом и с людьми, когда он становится для вас альфа и омега, когда он для вас становится рассматриваемый все во всем. Я понимаю, что, возможно, так как вы еще не начали проходить эти какие-то пути исследования, вам кажется, как такое возможно? Ну, как такое возможно, я уже дал вам небольшой пример. Это хотя бы ваши отношения с вашими близкими. Посмотрите на эти отношения в Иисусе. И я еще раз отмечу, Иисус всегда помнил, что он находился и служил среди овец Отца. Если ваша жена или ваш муж рождены свыше, то в первую очередь они не ваш муж, они являются дитя Божьи. А если дитя Божие, то, соответственно, вы должны поступать в отношении их не как в отношении мужа с позиции «ты должен», а с позиции «это Сын Божий». Возможно, пока у вас не достает мудрости, что при такой позиции можно говорить и делать. Поэтому, кому не достает мудрости, просите. Потому что, возможно, вы еще не научились с детьми Божьими общаться. Поэтому вы общаетесь с ними как должное, «ты должен». И это предвзятое отношение, помните? Все основные разрушения в семьях начинаются именно с предвзятого отношения. Предвзятое отношение – это когда уважение затирается обязанностями. Все, ты должен. Послушайте, вы не приобрели раба, создавая семью. Но вот предвзятое отношение – это как раз вот эта позиция. С предвзятости начинается процесс разрушения. Разрушение. Но когда присутствует образец, который есть Сын Божий по отношению к ученикам, по отношению к людям, меняется сразу вся картина. Все. Иисус всегда помнил, что перед Ним стоят дети Божьи. Всегда об этом помнил. Когда Он разговаривал с книжниками, с фарисеями, Он разговаривал с ними как с теми, кому Бог, Отец дал работу, а Он пришел ее проверять. Потому с теми Он разговаривал жестко, как работодатель. С людьми же он всегда разговаривал из учета, что это дети Божьи. Вот это я вам просто даю вам горизонталь. Просто горизонталь. Но вы можете также выстроить и вертикаль. То же самое в Библии найти, и мы с вами об этом говорили, как Иисус строил отношения с Отцом. Фактически это молитвенная жизнь без экспериментов. Точно так же вы можете в Иисусе видеть, как Отец строил отношения с Иисусом. Фактически, это познание Бога без вмешательства деноминационных примесей. Очень хороший вариант. Поэтому я говорю, что в нем можно изучать все. Другое дело, что, возможно, вы не ставили перед собой цели каких-то обучающих процессов, изучающих процессов. Поэтому вам не было интересно. Мне это всегда интересно. Почему? Я не хочу экспериментировать. Мне не хочется, чтобы молитвенная комната это было местом, где я пробую что-то получить или куда-то продвинуться. Ну, никак это не интересно мне уже. Мне не хотелось просто, что я просто читаю Библию, просто молюсь. Просто куда-то хожу, просто что-то слушаю. Знаете, не столько времени земного, чтобы что-то делать просто. Все-таки у меня какое-то вот такое большее стремление, что если я что-то делаю, что в первую очередь это что-то должно со мной делать. Если я куда-то иду, то что-то со мной там должно произойти. Если я что-то читаю, то оно должно во мне что-то произвести или в мне что-то вложить. Братарик, давайте просто послушаем эту тему. Ну, вы просто и слушайте. А я просто не слушаю. Ну, вам что, не интересно? Ну, я не руководствуюсь любопытством. Я просто еду на дачу, просто сажаю цветы, просто сажаю дерево. Там я для души. Вы меня куда-то затягиваете на духовную тему душевными подходами. Ну, невозможно духовные темы душевно рассматривать просто. Но, опять-таки, это ваше право, это ваше право. Поэтому настоящая тема, весь это учение, все эти 7 встреч, а сегодня у нас завершающая 8-я, она как-то больше связана с повторением, они направлены на то, чтобы не навязать вам Иисуса, а представить вам Иисуса как стандарт и образец, через которого нужно просто, опять-таки, в этом плане просто, потому что ничего сложного там нет, начинать все рассматривать. По чуть-чуть. В каком-то направлении там, в каком-то направлении там. Попросите Духа Святого, Он поможет. Он вам напомнит многие вещи. Потому что так или иначе у вас все равно есть какая-то диалоговая форма с членами церкви или с верующими, которые, возможно, от вас что-то требуют или вам что-то привязывают. У вас всегда будет какой-то уже ориентир, какой-то стандарт, какой-то подход. И даже когда дьявол придет и скажет, вот, все, Бог тебя не любит. Так, подождите, Бог есть любовь, а не Бог бывает любовь. Смотрите, сразу яс и все. Ну все, Иисус больше с тобой не будет разговаривать. Подождите, а он что, не есть милость, которая превозносится над судом? Понимаете, все приходит сразу в порядок. Потому что дьявол лжец, и он всегда будет лгать. Поэтому, когда вы имеете какое-то познание Сына Божьего, и через него происходит все изучение, вас очень-очень-очень-очень тяжело обмануть, и вами очень-очень тяжело манипулировать. И это во многом затрудняет свободу действий дьявола по отношению к вам. Но это не значит, что он больше никогда не будет пытаться что-то сделать. Нет, он будет продолжать что-то пытаться сделать. Но вы не будете для него легким объектом. И это не будет в отношении вас проходить так легко, как в отношении других. Для него уже надо будет целую программу реализовывать, чтобы что-то предпринять в отношении вас. Но вам все равно придется бодрствовать и все равно руководствоваться какими-то стандартами. По-любому. Поэтому стандарты, о которых мы говорим, а именно Иисус, это тот стандарт, который помогает нам, в общем-то, уже жить на земле, как на небе. Это тот стандарт, который поможет вам, производя смену земной на небесную, очень быстро влиться туда, потому что все, о чем Иисус учил, оно связано всегда было с чем-то, связанное с Богодухновенным. Какими-то такие основы, базы, там, действия, законы, оно все было связано. Поэтому в нем всегда становится очевидно, как вы будете жить всегда. Всегда. Вам всегда заповедано говорить только слова веры. Потому что все, что не поверит, для вас грех. Вам всегда заповедано говорить благословение. Потому что не может из одного источника бежать горькая и сладкая вода. Вам всегда заповедано благословлять, а не проклинать. То есть есть какие-то вещи, которые всегда. И вот в нем они становятся очевидными. Как этого достигать и какие это результаты приносит. Поэтому в нем можно изучать все по вертикали, по горизонтали. Я бы рекомендовал вам вообще увлечься только Евангелием. Пока Евангелие для вас, а именно в Иисусе, не станут практической книгой, практической стороной. Практической стороной. То есть, опять-таки, Дух Святой вам это поможет. Потому что послание лучше читать в свете все-таки Иисуса. Я вам просто рекомендую. На сегодняшний день посланиям придают очень много деноминационных уклонов. Потому на сегодняшний день, что касается посланий, единства и согласия, рожденные свыше, не достигают. Не достигают. Но вот есть парадокс. Всякий раз, когда я с кем-то встречаюсь в другой деноминации, все-таки я хочу занимать позицию более дружескую. И всякий раз, когда меня начинают на послание где-то поймать, я говорю, стоп, давайте начнем с Иисуса. Давайте начнем с Него. Давайте вот Его положим в основание нашей дискуссии. Все не против, послушайте. Вы никогда здесь, с кем бы вы ни общались, никто не против Иисуса. Это хороший повод для основания. Ложим Его в основание и начинаем строить дискуссию по какому-то вопросу, но уже в Нем. И все вопросы закрываются самим собой. Самим собой. Брат Олег, как вы относитесь к чистилищу? Ну, я говорю, вы знаете, Иисус о нем не говорил. Поэтому я вообще не могу к нему как-то относиться, потому что Иисус нигде не высвечивал это, как что-то важное мне сейчас и как что-то важное для меня там. Поэтому я не могу с вами эту тему обсуждать, так как основания для обсуждения у меня нету. А как вы относитесь к тому? Ну, Иисус тоже эту тему не затрагивал нигде. Ни с учениками, ни в общении с отцом. Ну, значит, эта тема не является предметом важности сейчас. Ну, вам что, вообще не интересно ничего? Не, есть то, что мне интересно. И то, что мне интересно, в общем-то, я изучаю. Но то, что мне интересно, в данном случае я вижу, что вам не интересно. А вам оно не интересно, потому что, ну, немножко подхламили там. Потому что эти темы, которые вы затрагиваете, они никак не связаны как с настоящим, так и с будущим. Все. Мне не интересно. Поэтому я из уважения к вам не буду вступать в дискуссию по настоящим темам. И все, вообще-то мы сохраняем отношения. Меня часто пытаются на каких-то праздниках поднять какую-то тему. Я говорю, вы знаете, да, Иисус действительно обозначал, это важно, это праздник, да, но он нигде не обозначал этот праздник как что-то зависящее, влияющее на спасение. Да, в этом празднике есть какая-то мудрость, и что-то в это вложено, но он не обозначал это как что-то, от чего зависит мое послушание Богу. То есть я начинаю приобретать какой-то баланс. Да, я не против получить от Бога мудрость в отношении этого праздника и что с этим праздником, рожденному свыше, делать. Но я вижу, что есть первоочередные причины, что многие называют меня Господи, но придут к Отцу только исполняющие Его волю. А Его воля определена теми заданиями и той миссией, которую, в общем-то, Иисус являл. И Иисус нигде не делал акцент на то, что, ребята, если вы не будете этот праздник праздновать, встреча с Отцом вам не видать. Но есть радикальные заявления, где он говорит, что если вы не будете исполнять волю Божию, которая определена для вас, то и встречи вам не видать. Вот есть радикальные заявления, не надо их много искать. Поэтому всегда можно построить дискуссии, не уходя в дискуссию деноминационного характера. Но если вы не научитесь пользоваться Иисусом, вас всегда вытянут на дискуссию деноминационного характера. Поэтому вам придется лучше научиться, либо не рекомендую вам вступать в открытые дискуссии, потому что вас все равно закидают шапками. Ну, конечно, детям Божьим нравится. Они вот найдут там свидетелей сторожевой башни. Вот. И хотя, знаете, сразу их... А тех тоже учат со своей стороны. Этих учат, как наезжать на этих, а тех учат, как отбиваться и наезжать на тех. И вот когда они встречаются, таких двух интересных, начинается вот эта перестрелка. Все. Каждый отстаивает своего Бога и истину. А представьте, никто ничего не отстаивает на самом деле. На самом деле цирк уехал, в первом ряду сидит дьявол и смотрит, как два клоуна пытаются построить Царство Божие. Вот что на самом деле происходит. Потому что успех в этом имеет только дьявол. Когда дети Божии грызутся, ну, если там есть дети Божии, потому что в большинстве случаев там не рождены свыше. Вот, поэтому это никому не приносит никакой славы. Вот, поэтому рекомендую вам рассматривать себя только в одной личности, изучать себя только в одной личности. И все взаимоотношения и отношения, представленные в Иисусе, по отношению к людям, по отношению к Богу, и все-все по вертикали и горизонтали, вам лучше для себя немножко изучить. Потому что все равно вам строить отношения с отцом, все равно вам строить отношения с людьми, все равно вам строить молитвенную жизнь, стремиться к послушанию. То есть есть какие-то вещи, которые в нем вам лучше изучить сейчас. Сейчас. Поверьте, Дух Святой поможет вам в этом, потому что Иисус сразу обозначил миссию Иисуса, что он, миссию Духа Святого, что Он прославит меня. Вот, поэтому Дух Святой будет раскрывать вам Сына Божьего, как изучать его, как через него видеть те или иные стороны взаимоотношений. Важно, чтобы вы просто этого захотели. То ли вы будете продолжать участвовать в этих каких-то дебатах, спорах, пытаться кому-то что-то доказать, и эти дебаты ни к чему хорошему не приводят, и покоя души вам не несут. Ну, чаще всего именно так. Вот этому посвящена настоящая тема «Смотреть на все в Сыне Божьем». Тема для вас будет более понятная, когда вы начнете ее применять. Пока она звучит как знание, она вам не представлена в вашем уме, как что-то может быть полезное. Поэтому рекомендую вам настоящую тему, возможно, еще раз где-то для себя практически прослушать, а именно, как я могу ее применить к повседневности, к общению с людьми, к изучению Библии. Ну, в общем-то, чтобы свою жизнь привести в то состояние, где с Бога снимаются ограничения. Вот когда вы подойдете с практической стороны к этому вопросу, вам будет намного интереснее не только слушать этот материал, но в целом и читать про Иисуса, потому что все служение Иисуса – это практическая сторона отношений. Практическая сторона. Хорошо? Давайте мы поблагодарим Отца за настоящее учение, поблагодарим за служение Иисуса как Учителя. Изучайте Иисуса. Пусть ваша Библия везде, где говорится о том, о чем Иисус говорит, что Он делает, пусть она в тех местах будет везде обозначено что-то. Что-то вы там черпаете для себя. Не для того, чтобы отстоять свою деноминационную позицию, а для того, чтобы внести в свою жизнь что-то, что снимает ограничения с Бога. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за то, что ты трудишься над каждым из нас лично, помогая нам быть эффективными и плодовитыми. Спасибо тебе за это учение, за этот материал. Мы благословлены им. И мы благодарны тебе за то, что ты и дальше поможешь каждому из нас быть эффективными и плодовитыми и быть мудрыми во всем, что сделано Твоим Сыном. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам Сына, а Сын нам открывает Тебя. Мы принимаем с благодарением это как дар. И мы принимаем с благодарением, что откровение о Сыне Твоем, оно будет исцелять нашу душу, принося в нее покой. И мы больше никогда не будем колебаться в Твоей мудрости. Спасибо Тебе, Отец, за это благословенное время. И, Отец, я благословляю каждого, кто слушает этот материал и будет слушать. И благодарю Тебя за то, что откровения не оставят их прежним. Они научатся смотреть на все. Они научатся изучать все через Твоего Сына. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за эту мудрость, сходящую с небес, которая исцеляет наши души, высвобождает наши души от царства тьмы и помогает каждому из нас быть эффективными и плодовитыми в Твоем Царстве. Спасибо Тебе за это благословенное время и за каждого человека, которого Ты ведешь к тому, чтобы его услышать, услышать это учение. А я благословляю, Отец, каждого слушающего и высвобождаю их душу для откровения во имя Иисуса. Спасибо тебе за это благословенное время. Также, Отец, я благодарю тебя за благодать умножения, которая продолжает активно действовать как дар твой в нашей жизни. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем свою веру через свое семя, благословляя его и принимая, что Бог, дающий семя, сеющему хлеб пищу, подаст обилие посеянному. Мы принимаем это как дар, высвобождаем урожай, а тебя с нас связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты делаешь нас богатыми, щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Во имя Иисуса. Аминь.